Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Сегодняшний выпуск «Поверх барьеров» составлен из двух частей. Мы начнем с беседы с Солом Шульманом, кинорежиссером, сценаристом, писателем, выходцем из Белоруссии, затем москвичом и вот уже много лет австралийцем. Вероятно, наши слушатели помнят серию радиопрограмм с Солом Шульманом, звучавших на наших волнах в начале 2000-х. «Австралия, упавшая с неба» и «Сказки о жизни». Из юношеского возраста Сол уже вышел, ему 80 лет, но он по-прежнему полон идей, планов, творческих замыслов. Вот и теперь, под конец 2016-го, у него созрели два общественно-культурных предложения. Вот одно из них.
Почти уже 2 года тому назад произошло, значит, такое для меня очень тяжелое и грустное событие, когда умер мой очень близкий, самый близкий друг Сергей Петрович Капица. Фамилия Капица для меня – это очень важная фамилия, потому что я, в общем-то, почти вырос в этом доме, и Петр Леонидович, и, то есть отец Сергея, как-то, в общем, пытался учить меня жить. Из провинциального мальчика из Белоруссии пытался сделать столичного такого джентльмена. Что удалось, я не знаю, но я благодарен этой семье. У меня было несколько вот таких вот близких друзей, и Сергей был одним из моих самых близких друзей. Он умер вот 2 года тому назад, а год назад умерла Татьяна, то есть его жена. И это перед самой смертью мы с ним много говорили о том, как сделать, я подбираю слова, как сделать окно, которое, на которое бы не влияло ни политика, ни другие внешние факторы. И между Россией и Западом, вне зависимости от любых ситуаций, которые складываются в мире. И, конечно, одним из таких контактов, таких окон, или как хотите назовите, является научная связь. И вот, когда его не стало, я понял, что моя обязанность, долг друга, попытаться создать фонд Петра Леонидовича и Сергея Петровича Капицы, научный международный фонд между Москвой и Кембриджем. Я имел уже контакты с Кембриджем, они очень готовы на это идти и готовы помочь. Ведь учтите, что Петр Капица, Петр Леонидович Капица, он не только выходец Кембриджа, как там шутят и не совсем шутят, он, так сказать, приемный сын Резерфорда. Это, как говорят в Кембридже, это человек, который, Резерфорд был человеком, ну, своеобразным, даже суровым. И единственный мальчик, студент, которому разрешалось все, потому что он его обожал, был Петр Леонидович Капица, который мог прямо с велосипеда прыгнуть с велосипедом в пруд от радости, что он что-то придумал. А Резерфорд сам был человеком фонтанирующим. И он был счастлив, когда видел такие сумасшедшие поступки. Ну, одним словом, потом мы знаем, что жизнь Петра Леонидовича – это сложное явление, когда его не выпустили из России, с одной стороны. С другой стороны, Сталин обожал с ним переписываться. И когда Капица переставал писать, то подручные Сталина звонили ему и говорили, почему вы не пишете письма, хотя они со Сталином никогда не встречались. А переписка это была в том плане, что я думаю, это мои домыслы, Сталину тоже очень хотелось быть, как сказать, ну, быть, казаться или чувствовать себя крупным мыслителем. И переписка с Петром Леонидовичем Капицей создавала это у него ощущение. То есть, другими словами, фамилия Капица – это наука, это связь двух капитализма и социализма советского. Это связь с тем временем, когда мы жили в очень тяжелых условиях. Это тоже связь. Это связь с теми гонениями, которые были на Капицу устроены после того, как он конфликтовал с Берией. То есть он же был фактически в ссылке у себя на даче. И так дальше, и так дальше, и так дальше. Я много беседовал с ним, и всегда он говорил, что необходимо создать какой-то контакт, какую-то линию. Ну, одним словом, вот сейчас идет речь о том, чтобы создать фонд, который будет покровительствовать, который будет помогать студентам отсюда ехать учиться за границу, который будет помогать людям оттуда познавать нашу науку и нашу реальность, то есть приезжать сюда. В конечном итоге я вижу его как международный институт. И такой фонд сегодня особенно в это сложное время, когда мы, ну что там, греха таить, мы же в конфликте с западным миром. И вот такой канал связи, как наука, далекая от политики, это умные, интересные люди контактируют друг с другом напрямую. Это будет влиять и на наши взаимоотношения, и в конечном итоге каждый такой, ну, как бы назову его, канал, помогает сближать системы людей и так дальше, и так дальше. Считаю, что это необходимо сейчас сделать, и это мое пожелание такое.
Сол, скажите, этот вот Московско-Кембриджский фонд имени Капиц, он сразу запишется в иностранные агенты или только на следующий год?
Вы понимаете, я вам скажу так, что Эйнштейн вот что сказал. Есть две бесконечности. Бесконечность Вселенной и бесконечность глупости. Но он добавил, что вот в первом случае я не совсем уверен.
Понятно. Как вам видится, этот фонд занимался бы естественными науками, или все-таки это был бы такой фонд, тяготеющий к интеллигенции и гуманитарной, и философской интеллигенции, а может быть и к литературным людям, потому что семье Капиц было свойственно и то, и другое, и третье. Они были необычайно широкие в человеческом, в этическом и эстетическом смысле люди.
Без всяких сомнений. Это я, так сказать, от первого лица могу сказать, что возьмите, значит, Петр Леонидович был не просто крупным ученым, он был прекрасным экспериментатором. Так называемая изба Капицы, то есть вот на Никольной горе, это была просто лаборатория, в которой он руками там стругал и делал, ну, я условно говорю. А Сергей помогал папе во всем этом. Анна Алексеевна, жена Петра Леонидовича, она была блестящий художник. Это же дочка Крылова, академика Крылова. Познакомились они в Париже, так сказать, случайно, как все бывает на свете случайно. И вот оказалась такая замечательная, изумительная пара. То есть я их обожал, я был, так сказать, принят как свой человек. Вот насчет, я думаю, ну и наконец возьмите, ведь Сергей Петрович, кроме того, что он физик, ученый, он же блестящий популяризатор. И больше мы даже его знаем как популяризатора. Кстати говоря, если говорить откровенно, то он не получил звание академика именно потому, что он увлекался популяризацией, потому что в той среде есть свои там закулисные, колуарные всякие дела. Но в то же самое время мы сегодня имеем улицу Сергея Петровича Капицы прямо возле Академии науки. И кто-то шутит, что Капицу Сергея Петровича не сделали академиком, тогда теперь он поместил на свою улицу Академию наук. То есть, другими словами, это фонд интеллектуальных людей. Это фонд, который должен охватывать от физиков до лириков. Вы понимаете, в самые лучшие времена моей юности, 60-х, что было? Вспомните, надо ли брать в космос ветку сирени. Это же изумительно. О том, что мы полетим, это нет сомнений. Мы долетим до Марса и куда угодно. Но надо ли брать ветку сирени? То есть, оказывается, надо брать ветку сирени. Сегодня, если мы внимательно будем читать современных передовых философов, мы увидим, что беда, я не утверждаю, что это так, я просто говорю, что беда нашего времени заключается в том, что технология обогнала культуру. Это уже стало известно. И мобильный телефон, а я недавно еще прожил несколько месяцев среди аборигенов Австралии, вот недавно, и оказалось, что люди ходят без штанов, но с мобильником. Так, замечательно. Замечательно, говорят, по могильнику, но без штанов, понимаете? И здесь тоже очень часто я вижу в метро без штанов, но с мобильником. Недавно я ехал в метро, и у девочки очень милой, хорошей, она, видно, очень модная, все было порвано и так дальше, но она неплохо завязала, она встала, и упали штаны, но она еще держала мобильник. То есть, другими словами, такой фонд – это фонд интеллектуального сообщества, а интеллектуальное сообщество обязано влиять на все сферы жизни. И если мы наберемся мужества, смелости, энергии создать такой фонд, он будет расширяться и помогать нам жить.
Я на Напомню, что на волнах Радио Свобода выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Мы продолжаем разговор с кинорежиссером, сценаристом и писателем Солом Шульманом. Еще одна общественно-культурная идея моего собеседника, на этот раз связанная с его родной Белоруссией.
В феврале 2016 года в прессе появилось сообщение о том, что Израиль закрывает свое посольство в Минске по экономическим соображениям. И Белоруссия закрывает свое посольство в Израиле, потому что, значит, в ответ на закрытие. Ну, вот такова дипломатическая этика этого всего. Я это случайно, значит, прочитал, и меня это очень сильно задело, потому что я, в общем, из Беларуси, я родился в Бобруйске. Это маленький очень такой еврейский городок был. Там провел все это свое, в основном, школьное детство, и я себя считаю белорусским евреем, я белорус в этом отношении. И меня это задело, и я написал открытое письмо, адресованное президенту Белоруссии Лукашенко и премьер-министру Израиля Нетаньяху. Да, кстати, я забыл сказать, что в то же самое время, хотя это по экономическим соображениям, но бывший экс-министр иностранных дел Израиля Либерман сказал, что стоимость содержания посольства Израиля в Минске – это 1 миллион долларов. То есть, другими словами, это несерьезно говорить для страны, что 1 миллион долларов – это экономические потери. И, значит, была какая-то другая основа, это мы опускаем, это другой разговор. Короче говоря, меня это очень взбудоражило. Я написал это письмо, и, к моему удивлению, я бы сказал, это письмо было опубликовано и в Советской Беларуси, то есть так газета «Центральная» называется. Кстати, газета эта правительственная, так что без санкций самых высоких властей это письмо не могло быть опубликовано. От редакции я это знаю. В общем, почти от главного редактора, от Якубовича. И оно было опубликовано там, после этого оно было опубликовано в Израиле, после этого оно было опубликовано еще там в целом ряде стран. Я далек от мысли, что это письмо сыграло основную роль, но что это письмо было одним из мощных толчков, чтобы обратить на это внимание, это я с гордостью могу сказать, да, это было. Мне это сказали и в Израиле, и в Белоруссии, и в других инстанциях. Короче, кончилось тем, что поднялась какая-то волна, ну, общественная волна. И вдруг вышел в Израиле такой, значит, гласный или негласный какой-то приказ, и посольство сохранили, то есть прекратили разговор о закрытии. И, кстати, сейчас, когда мы с вами вот записываем это и разговариваем насчет этого, на эту тему, вот как раз сейчас должен приехать новый посол, сменили старого, должен приехать новый посол в Белоруссию. Кроме всего этого, в моем письме там были аргументы, которые, мне кажется, очень важны для нас всех. Дело в том, что эти две маленькие, в общем, небольшие страны, это покажется парадоксально, но в действительности это самые близкие две страны в мире. Почему самые близкие? Хотя это страны с совершенно разной идеологией, с разным каким-то, может быть, политическим фундаментом даже. И тем не менее, это самые близкие страны. Почему? Да, дело заключается в том, что примерно четверть евреев Израиля, русскоговорящих евреев, а это порядка 300, там, я не знаю, 450-400 тысяч человек, это выходцы из Белоруссии. Это люди, у которых остались там близкие, родственники, друзья и корни. Для них она первая родина, и которые потом переехали в Израиль. Кроме этого, мы знаем и, наверное, это почетно, и нечего того стесняться, и все это знают, что эта маленькая нация, то есть еврейская нация, дала очень высокий процент интеллектуалов 20 века, которые причастны к формированию культуры, науки, искусства 20 века. Потому что если евреи как нация составляют, там, я боюсь ошибиться, 0,5% населения земного шара, что количество лауреатов Нобелевской премии выше Чехотуда составляет уже порядка 30-40%. То есть несоизмеримые цифры. Поразительная вещь, что из Белоруссии, я могу ошибиться немножко в цифрах, я говорю примерно, из Белоруссии корнями, не родившиеся там обязательно, но через дедов, через бабушек, дедушек, корнями вышло около 40 лауреатов Нобелевской премии. Учтите, что из России вышло, кажется, 7-8, боюсь ошибиться, ну, максимум, кажется, 9, может быть, даже меньше. Из Германии вышло меньше, чем из Белоруссии. Из Франции вышло меньше, чем из Белоруссии. Слушайте, возьмите историю Белоруссии. Мы говорим всегда, возьмите литературу Белоруссии, белорусскую. И мы называем страну «колтун в голове», то есть это самая якобы низкокультурная область Европы. Ну и, короче, много-много. Область, по которой всегда проходили войны, где было чистое крестьянство без всякой интеллектуальной другого уровня. И вдруг оттуда выходит такое количество великих людей. Это же надо учитывать. И вот поэтому, если я начну перечислять, вы понимаете, например, из Белоруссии, я не говорю о известных людях, там Шагал, Алферов, лауреат Нобелевской премии и так дальше. Я не о них даже говорю, их все знают. Но кто знает, например, что Голливуд, весь Голливуд, основа Голливуда, создан человеком, вышедшим из Минска, Майер. Откуда Голден Майер? Мэр – это человек, родившийся и вышедший из Минска. Вы знаете, что популярнейшие актеры Америки, популярнейшие, если я начну называть там, это, пожалуйста, это Ди Каприо, там, значит, Спилберг, Хоффман и так далее. Это люди с корнями из Беларуси. То есть для нас это ясно, Голливуд прекрасный, изумительный совершенно. И вдруг корни оттуда этих людей. Я не говорю, я повторяю, что о ученых я не говорю. Мы знаем только сливки. Но ведь есть люди, которые создавали химию, которые создавали не менее известные фамилии в широких массах. Они тоже из Беларуси. Короче говоря, в этом письме я просил и предлагал руководству Белоруссии, значит, вместо того, чтобы конфликтовать или не конфликтовать, а, в общем, как-то безразлично относиться к этим вопросам посольства и взаимосвязи, наоборот, создать маршрут памяти. Что такое маршрут памяти? Пока сегодня еще возможно, сохранились... Вот, например, я был в Кричеве, дом Майера. Майер – это экономист, создавший всю экономику южного полушария. Мальчик из Кричева. Вся австралийская экономика начиналась с него. Это, я тоже раньше этого не знал. Для меня это было головотрясение. Потому что, ну, как-то мы живем другой жизнью, и в эту историю не очень возвращаемся. Но когда я этим начал интересоваться, меня это совершенно потрясло. И таких примеров я могу привести десятки. Десятки абсолютно. То есть, другими словами, пока еще сохранились какие-то следы. Вот, например, такая вещь. Дом Вейцмана. Вейцман – первый президент Израиля. Мы его знаем как первый президент Израиля. Но Вейцман ведь еще профессор Вейцман. Это человек, который работал в Англии. Его считают одним, ну, он работал в военной промышленности, я не ошибаюсь, в какой-то степени. И в Англии его считают, что он один из тех, который спасал Англию в Первую мировую войну. То есть своими изобретениями. И это человек из белорусского местечка. Его дом сохранился, его дом единственный, который какой-то меценат купил и сделал там что-то вроде дома-музея. И в этот дом паломничество идет. А если сделать маршрут памяти, хотя бы 10, 15, 20 таких вот домиков, музеев, ничего не надо. Не надо никаких замков строить. Просто эти дома, которые там были, сохранить, восстановить, сохранить то, что там было и так дальше. Это будет туристический, ну, как вам сказать, это будет линия, по которой пойдет туристический поток. Учитывайте еще то, что отсюда вышло много людей, которые хотят приехать на могилы своих предков. То есть это уже это экономический плюс. Не говоря о том, что это Кроме экономический плюс, это, так сказать, третичное для меня. Но дело в другом. Когда-то, я перескакиваю, извините меня, мой друг Сергей Петрович Капица рассказал мне, он был ведь в римском клубе, членом римского клуба. Ну, римский клуб, вы знаете, это якобы собрание самых умных людей мира, которые собираются там какой-то раз в 10 лет или раз в 5 лет, я не знаю. Так вот, в нулевом году был римский клуб, и там рассуждали о том, каков будет 21 век. И все очень умные люди римского клуба сказали, это будет, не будет век войн, это не будет век национальной вражды, это не будет век и так дальше. Это будет век, когда человек задаст себе вопрос, в чем смысл его жизни, почему я существую на этом и в чем задача моей жизни. То есть замечательно, то есть можно только приветствовать. К сожалению, самые умные люди, как мы знаем, ошиблись. То, что мы видим сегодня в Ближний Восток, то, что мы видим сегодня и в Европе, этот бурлящий национальный поток с плюсом и с минусом и так дальше, очень опасный. Наша конфронтация с Западом, Западная конфронтация с нами. Короче, мы живем в бурлящее время и совсем не в интеллектуальное время. Больше того, оно даже начало, как на мой взгляд, опускаться, это интеллектуальное время. Так вот, если бы такая маленькая страна, как Белоруссия, вдруг создала этот маршрут памяти, это поразительный образец того, что быть толерантным, пытаться понять друг друга, пытаться сблизить нации для Белоруссии лично, это была бы не только любовь со стороны Израиля или евреев, это была бы любовь со стороны и уважение цивилизованного мира. И власти Белоруссии, и люди Белоруссии получили бы огромную выгоду моральную от всего этого. То есть такой подход к этой проблеме выгоден самой Белоруссии и нам всем, потому что в нашем кипящем мире этот пример был бы заразителен.
Сол Шульман – кинорежиссер, сценарист, писатель. Житель Бобруйска, Москвы и теперь Австралии. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах свободы.